Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Никита Михалков чужими руками протестовывает итоги съезда Союза кинематографистов. В чем изящество этой юридической интриги? Правительство России оценивает масштабы сокращений в промышленной сфере в 250 000 человек. Как и кого будут увольнять? Государство гарантировало антикризисную поддержку 300 предприятий. Почему эксперты критикуют этот список привилегированных? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 26 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Бывшее руководство Союза кинематографистов России пытается пересмотреть результаты недавнего съезда этого творческого союза, на котором деятельность его председателя Никиты Михалкова признана неудовлетворительной. Юридическая интрига, судя по той информации, которая сейчас находится в нашем распоряжении, такова. Фактически сторонники Михалкова подают в суд на самого Михалкова, протестовывая легитимность проведения съезда. Суд готов рассмотреть эти претензии в кратчайшие сроки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Накануне съезда юристы Союза предупредили кинематографистов о том, что при голосовании за делегатов съезда не было кворума, и на этом основании Минюст может признать съезд нелегитимным. Экстренно собрали пленум, который постановил, что съезд пройдет в намеченное время. Оба дня работы съезда начинались с того, что Никита Михалков, его сторонники и юристы пытались убедить делегатов отказаться от идеи проведения съезда и просто поговорить о наболевшем. Делегаты на уговоры не поддавались. Подавляющим большинством голосов они постановили, это съезд, а никакое не собрание. И опять же, большинством голосов признали работу руководства Союза неудовлетворительной и избрали новым председателем Марлена Хуциева. По многочисленным интервью, которые давал в дни съезда Никита Михалков, было ясно, что его такое положение не устраивает, и он будет настаивать на том, что съезд нелегитимен, и на том, что необходимо провести настоящий съезд, пригласив на него всех членов Союза. Тем не менее, люди ждали решения Минюста, в который с просьбой признать съезд незаконным обратились Василий Ливанов и Владимир Наумов. Но тут-то и выяснилось, что президент и вице-президент Академии «Золотой Орел» Владимир Наумов и Геннадий Полока подали заявление в суд на Союз кинематографистов, или, по сути, на отца-основателя «Золотого Орла», председателя Союза и своего друга Никиту Михалкова за нарушение, допущенное в ходе организации съезда. Понимающие люди объясняют, если суд признает руководство Союза виновным, тем самым он признает и съезд нелегитимным, что и требуется доказать самому Никите Михалкову. Информацию подтверждает главный редактор журнала «Искусство и кино», член Совета по кинематографии Даниил Дондурей.
Это действительно так, но они на Никиту Сергеевича, а на Союз кинематографистов Российской Федерации по юридическим законам, которые сегодня возглавляет Никита Сергеевич Михалков. То есть тем самым, конечно же, на Никиту Сергеевича. Юрист Никита Сергеевич, я думаю, он, конечно, сам не придет в Пресненский суд. Такой есть Иван Лагунцов, стрелецкие партнеры, который от имени Никиты Сергеевича согласится с заявлениями истцов. Судья, увидев, что нет никаких проблем, и истцы, и ответчик согласны в нелегитимности, вынесет решение о нелегитимности и отправит в Министерство юстиции. Все очень просто, быстро, замечательно. Такая юридическая процедура. Речь идет не о каких-то там протоколах нелегитимности, отдельных выборов. У нас вот в Союзе кинематографистов за последние 50 лет было 13 съездов. 7 при советской власти СССР и 6 до последнего. Вы когда-нибудь слышали обсуждение темы легитимности? Вы знаете, легитимно ли избирали Колиджанова или Соловьева или Михалкова? Не обсуждается, например, что те люди, которые подают в суд сами, не кроме Полоки, правда, Полока был, а остальные, ни Наумов, там, ни Никита Сергеевич, они не были на этом совещании. Это как бы получается по принципу держивора. Те самые, которые не обеспечивали кворум, теперь подают на это в суд. Поэтому, естественно, кинематографисты и даже мир понимают, что речь не идет о правильно оформленных протоколах. Речь очень серьезная. Идет о том, что могут ли кинематографисты выносить вотум недоверия А вот он недоверие тоже ведь был впервые за 50 лет признать работу неудовлетворительной. Совершенно единодушно, никакого не было скола или противостояния. Поэтому реальная проблема. Люди хотят решить, действительно ли правда вот то, о чем несколько раз говорил президент страны. Свобода лучше, чем не свобода. И может ли творческое объединение решать проблему, кто будет их лидером? Речь идет о том, этот съезд закрывает то, что открыл пятый съезд кинематографистов в начале мая 86 года, то есть всю постсоветскую эпоху, или нет? Речь идет о колоссальном выборе для интеллигенции, духовной жизни, страны. Я думаю, что это, безусловно, крупнейшее событие этого года.
А вы сами вообще верите в то, что Никита Сергеевич соберет съезд изо всех членов Союза?
Нет, но если будут потрачены там миллион, полтора миллиона долларов, я думаю, ему нетрудно их собрать. И будут просто люди, да каждому еще поводыри привозить всех там. Ну, наверное, это возможно. Один раз уже это было сделано. И это значит раскол. А за расколом борьба за собственность, за борьбой за собственность смерть, за после этого вырытые котлованы на месте этого здания.
Это уже известно, что 29 числа декабря будет суд.
Это тоже, по-моему, свидетельство невероятной актуальности этого темы. Можете себе представить, что позавчера были поданы документы, и уже в понедельник днем в 4 часа в Пресненском суде будут встречаться адвокаты не стороны Хуцеева, а стороны вот прежнего правления, с друзьями прежнего правления, через два рабочих дня на третий. Если, Марина, вы когда-нибудь подавали в суды, ну, по гражданским делам, то вы знаете, что это многие месяцы. А здесь 29-го на третий день ставится... Вы понимаете, какое внимание и какие административные ресурсы? Это очень серьезно.
Так считает главный редактор журнала «Искусство и кино» и член Совета по кинематографии Даниил Дундурей. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об итогах уходящего года, отмеченного ростом ксенофобии, говорим с членом Общественной палаты, президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 26 декабря. В первые месяцы следующего года российские предприятия планируют сократить 240 тысяч человек. Об этом заявляют в правительстве России. По официальным данным, всего с начала октября численность уволенных в России составила 45 тысяч человек. Это не так много. Из них 18 тысяч было трудоустроено через службы занятости. О вакансиях и перспективах безработицы, о путях развития рынка труда в условиях экономического кризиса в России рассказывает Тамара Ильинична.
Официально объявлено, что сильнее других страдают металлургическая отрасль, автомобильная промышленность, машиностроение, строительство и грузоперевозки. Профессиональные кадровые агентства таких различий не делают. Своими наблюдениями поделился руководитель проекта «Работа.ру» Михаил Акимов.
Компании, которые прозорливые, они сейчас сворачивают деятельность свою, ожидают какой-то вот более такой глобальный кризис, поэтому они сворачивают все расходы, которые в ближайшее время не могут принести доход. Соответственно, освобождаются места, а на рынок выпустилось много людей.
Это не зависит от отрасли, в которой они существуют?
Зависит. Больше сокращений сейчас пошло на кадровом рынке, на рынке недвижимости, белых воротничков, всякие консалтинговые компании. Там, где был рынок зарплат раздут, там произошли сокращения. Оставили только тех, кто реально несет какую-то пользу организации, кто строится и окупает вложенные в него деньги.
Какие наиболее стабильные профессии пока, на ваш взгляд?
Сейчас не готов сказать, потому что стали доходить информация, что и госучреждения сокращаются. Вот это как одна из самых стабильных, по идее, сфер, где все рассчитано, плановая экономика таковая. Им, по идее, сокращать смысла нет, но они сокращаются. То есть медучреждения, образовательные учреждения, у них тоже идет сокращение. Понятно, что все работу не потеряют, то есть кто-то будет работать. Но вот работать будут одни из лучших, либо тот, кто очень хорошо устроился, кто имеет хорошую связь. А все, кто не попал в эти категории, они будут искать работу.
В России практически практически не знакомы с безработицей. К тому же мировой экономический кризис вроде бы объясняет все. Я спросила у юриста Центра социально-трудовых прав Анны Гвоздицких.
Стали ли чаще нарушать какие-то правовые нормы работодателей?
Стало больше обращений со стороны работников, что должно быть по закону. Если есть основания для сокращения персонала, то в этом случае либо вы оплачиваете ему простой, 2/3 ставки средней, либо вы производите сокращение, то есть увольнение по специальному основанию, сокращение численности или штата. Что касается уменьшения заработной платы, то основаниями являются причины, связанные с изменением организационных или технологических условий труда. Как таковой финансовый кризис, он сюда не включается. К сожалению, очень многие работодатели считают, что трудовой кодекс они здесь могут не соблюдать. Есть очень жесткие увольнения, очень жесткое поведение со стороны работодателей. Я полагаю, что будет возрастать сейчас количество трудовых споров, которые будут рассматриваться в том числе и в суде.
Экономический кризис как стихийное бедствие. Никто не виноват, а страдают все. Однако тактики оптимизации потерь бывают разные, рассказывает директор Центра аналитических исследований компании «Анкор» Наталья Данина.
Мы в ноябре 2008 года, то есть вот буквально в момент начала кризиса, провели исследование общероссийское по планам компаний по реакции на кризис с точки зрения сокращения затрат на персонал. В этом исследовании приняло участие 370 компаний, то есть достаточно большая выборка для всей России. И мы задавали компаниям 4 основных вопроса о том, как они планируют сокращать затраты на персонал. Так вот, в результате исследования мы выяснили, что 18% компаний планируют уменьшение заработных плат сотрудников. 13% компаний планируют сократить расходы на персонал путем сокращения рабочего времени. 28% компаний сокращают объем социального пакета или же отменяют некоторые льготы. И 31% компаний планируют сокращать численность персонала. Конечно, рынок труда поменялся. Если в сентябре и в течение последних нескольких лет рынок труда был абсолютно кандидатским, то есть на рынке существовало существенное превышение спроса на персонал над его предложением, то сейчас число вакансий стало существенно меньше, а персонала, который ищет работу, стало гораздо больше.
Как правило, кто эти люди? Какие именно позиции, должности, что упало?
Знаете, на самом деле это абсолютно все уровни и все позиции всех функциональных направлений. Это административные позиции, работа с персоналом, финансы, бухгалтерия, закупки, логистика, маркетинг, информационные технологии. В общем, абсолютно все, на самом деле, производственные позиции и так далее. Есть ряд компаний, которые сохранили свою устойчивость, в том числе за счет того, что начали готовиться к кризису заранее. Потому что первый сигнал стал очевиден еще год назад, когда начались проблемы с ипотечным рынком в США. И компании стали готовиться, постепенно сокращая затраты, оптимизируя издержки абсолютно на все, в том числе и на персонал. Что касается каких-то групп позиций, то тоже нельзя сказать, что кто-то более устойчив, кто-то менее устойчив. Это зависит от положения дел в конкретной компании. Конечно, почувствовали раньше, чем все остальные компании. Это компании, у которых была высокая доля заемных средств. То есть перестали выдаваться дешевые кредиты. Кризис не будет делать различий между людьми с высшим образованием или без него. А если вы действительно профессионал своего дела, кем бы вы ни были, не знаю, высококлассным юристом или высококлассным оператором производственной линии, то вы можете быть уверены, что вас не сократят, потому что профессионалы нужны везде. Действительно, на рынке существовал и существует недостаток специалистов именно высококвалифицированных. То дефицит, он будет сохраняться и дальше. После того, как кризис закончится, это связано с тем, что 2008 год, по сути, является последним годом для РФ с нулевым сальдо по трудовым ресурсам. То есть, когда естественный убыль населения полностью выполняется естественным приростом. По данным наших демографических служб, с 2009 года Россия входит в зону отрицательного баланса в трудовых ресурсах. И, соответственно, при этом возрастной состав населения, начиная с следующего года, тоже начнет ухудшаться.
Что касается российского рынка труда, то главные трудности его ждут впереди. Вакансий будет достаточно, а вот желающих занять их нет. Тамара Лиленкова, Радио Свобода. Свобода, Москва.
Теперь конкретная звуковая иллюстрация к этому рассказу об общей ситуации. Екатеринбург, там расположен завод «Уралмаш». Из интернет-дневника бывшего депутата Государственной Думы екатеринбуржца Евгения Ройзмана стало известно о том, что на «Уралмаше» готовится массовое увольнение. Администрация завода это пока отрицает. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Евгений Ройзман своих источников информации не разглашает и от комментариев отказывается. депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Ветлужских за ситуацией на предприятиях Свердловской области следит по долгу службы. Он председатель областной федерации профсоюзов. По его словам, ничего страшного на Уралмашзаводе не происходит.
Точно ясно, что будет сокращено не более 79 человек. И из 6 тысяч общей численности, это в целом, скажем так, по региону небольшая цифра увольнения. Поэтому мы считаем, что сделано все возможное, чтобы минимизировать увольнение. По всем, кто будет сокращен, будет точное соблюдение всех норм Трудового кодекса. Предупреждение людей за 2 месяца после сокращения выплата двухмесячной средней заработной платы и в случае неустройства человека на работу еще и 3-й месяц выплата заработной платы.
Директор по персоналу Уралмашзавода Наталья Бабилурова конкретных цифр не называет. Она объяснила, что уведомить службу занятости о возможных увольнениях они были обязаны по закону.
250 человек. Такая цифра была заявлена, но она была подстраховочной. А в декабре месяце еще по процедуре сокращения мы не вывели ни одного человека. Сейчас максимальную задачу, которую поставили нашим руководством, это сохранить персонал. Возможно, мы с февраля месяца пойдем на сокращенную рабочую неделю.
Инженера электротехника Евгения Иванова, в отличие от работников Уралмашзавода, отправили в вынужденный отпуск еще в середине декабря. Правда, и масштабы машиностроительного гиганта и небольшой частной фирмы, занимающейся поставками электрооборудования, несопоставимы. Впрочем, Евгений Иванов в унынии не впал. Он считает, что кризис – вещь во многом надуманная.
Везде, куда ни посмотри, слово «кризис» встречается на любой заглавной страничке. Это готовое решение для любого руководителя. Он впадает в уныние. Не видит смысла барахтаться, потому что ему заранее сказано, что сейчас плохо, а будет еще хуже. Если бы мои руководители не были подвержены этому влиянию, то, скорее всего, было бы принято решение какой-то мобилизации, да, всех бы заставили заниматься мозговыми штурмами.
Сколько человек может быть уволено с Уралмашзавода в 2009 году, сейчас сказать невозможно. А инженер Евгений Иванов решил не возвращаться из отпуска, а попробовать после Нового года открыть собственное дело. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Завод «Уралмаш» входит в опубликованный Министерством экономического развития список 295 предприятий, которым государство обещает временную антикризисную поддержку. Это не окончательный вариант организации, которые могут рассчитывать на помощь властей. Список корректируется комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Есть и такая. Однако экономисты считают, что составленный перечень предприятий противоречит главному принципу антикризисной политики. Помощь по возможности должна оказываться каждому, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Пристальное внимание государство намерено уделить градообразующим с уникальными технологиями, с числом работающих не менее 4000 человек и объемом выручки более 15 миллиардов рублей и обеспечивающим международное обязательство предприятиям. Главная задача, поставленная правительством при составлении списка, поддержание устойчивости компаний в период кризиса. Хотя, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, финансовый кризис сегодня уже не сам главная проблема.
Известно, что промышленность упала в ноябре на 8,7%. Поэтому, конечно, правительство думает, что если будет составлен список, и если предприятиям, которые вошли в этот список, почти 300 предприятий, будет предоставляться помощь, то таким образом будут предотвращено разрастание кризисных явлений именно в реальном секторе экономики.
Какая из мер государственной поддержки была бы наиболее приемлема для крупных предприятий, предполагает экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Наиболее желанным было бы для предприятий субсидирование процентной ставки, потому что государство для того, чтобы стимулировать уход в рубли и дестимулировать уход в валюту, оно повышает внутри страны процентные ставки, пытается обеспечить положительную доходность депозитов в коммерческих банках, рублевых депозитов, и все это вызывает очень резкое удорожание кредитов.
Как говорится в сообщении правительственной пресс-службы, организации, включенные в перечень системообразующих, не обязательно будут получать финансовую помощь. Какие же иные меры поддержки может оказать предприятиям государства, рассказывает Игорь Николаев.
Это предоставление госгарантий. Кстати, очень интересный и важный механизм, который практически мы не использовали в своей антикризисной деятельности. Но кроме этого, субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, что тоже очень важно. Реструктуризация налоговой задолженности. Может быть, еще госзаказ. Он реален, но оказалось же реальностью, что у нас триллионы рублей были были выделены на реализацию антикризисных мер. Многое зависит просто от лоббистских усилий тех или иных предприятий. Поэтому, несмотря на то, что состояние в экономике не очень хорошее, и оно, в общем, продолжает ухудшаться, мы знаем силу лоббистского влияния, то есть это вполне может быть, что кто-то и получит именно государственный заказ. Я это вполне допускаю. Так как этот список открытый, я думаю, что мы в дальнейшем будем видеть еще много достаточно странностей при появлении новых предприятий. На мой взгляд, вообще сам список – это не тот механизм, не тот инструмент, который надо задействовать было в антикризисных действиях. И мне кажется, что все-таки взвешивая преимущества и недостатки от задействования такого механизма, недостатков даже может оказаться больше. Само появление этого списка, оно демотивирует предприятия реального сектора к активной антикризисной собственной деятельности. Зачем там платить налоги, если обещают реструктуризацию налоговой задолженности? Зачем убеждать коммерческий банк, чтобы он предоставил ему кредит, когда государство обещает напрямую кредитовать? Все усилия концентрируются на том, чтобы попасть в этот заветный список. То есть вот такая вот порождается психология иждивенчества, если хотите. Даже если кто-то, несмотря на то, что эти кто-то могут быть сотни предприятий, выиграют, в целом для экономики это скорее негативный механизм.
Появление подобного списка может лишить последних шансов на выживание более мелкие компании и организации. Они просто могут прекратить свою деятельность, считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Как минимум для начала, как это сейчас иногда делается, остановить производство там на месяц, на два. Появление списка противоречит одному из основополагающих принципов, который должен быть в антикризисной политике. Меры по возможности должны касаться каждого. Это не значит, что господдержка должна оказываться каждому, это просто нереально. Но в принципе шансы должны иметь все. И если даже у не такого крупного предприятия, там с численностью далеко меньше 4000 человек, есть заслуживающий внимания проект, ну допустим, инфраструктурного характера, то почему бы не выдать государственные гарантии именно под этот проект? А так получается, что главное попасть в этот список, и неважно, какие у предприятия проекты, насколько оно вообще перспективно, оно будет получать господдержку. Хотя и делается оговорка, что планы финансово-хозяйственной деятельности будут рассматриваться, но будем реалистами. Это просто нереально чиновникам рассмотреть все планы финансово-хозяйственной деятельности. Но не получится у нас.
Это не окончательный список, он может быть дополнен. Ведь сначала в него планировали внести 500 компаний. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 26 декабря. И вот главная тема второй половины этого часа. Продолжается судебный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Репортаж из зала суда. Ситуация в Ингушетии медленно изменяется к лучшему при новом президенте, считают правозащитники. В Лондоне вышла новая большая биография Джона Леннона. Об этом расскажем после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Евпатории в подвале рухнувшего пятиэтажного дома обнаружены 11 баллонов с кислородом и пропаном. Именно взрыв баллонов с газом стал причиной трагедии. В результате взрыва были разрушены два подъезда, погибли 27 человек. В Московском окружном военном суде, где продолжается рассмотрение дела об убийстве Анны Политковской, адвокаты продолжают представлять доводы в пользу подсудимых. Защита обнародовала данные экспертизы, которые показывают, что ДНК обвиняемых не совпадает со следами предполагаемого убийцы. В ингушском городе Карабулак в результате взрыва получил ранение судебный пристав. Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, призванные защитить российский бизнес. Сокращается количество государственных проверок, исключаются расширенные полномочия милиционеров при проверках и изъятии документов у предпринимателей. Верховная Рада Украины вынесла в пятницу вотум недоверия главе Национального банка Владимиру Стельмаху. Ранее премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвинила Стельмаха в намеренном обвале национальной валюты. В Ираке в городе Рамади из полицейского участка бежали несколько задержанных боевиков Аль-Каиды. При побеге возникла ожесточенная перестрелка, в которой погибли 13 человек, боевики и полицейские. Трое иракских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения сегодня в результате взрыва в городе Баладрус на севере Ирака. В Сербии арестованы 10 косовских албанцев, обвиняемых в военных преступлениях. Израиль вновь открыл транспортное сообщение с сектором Газа. В течение сегодняшнего дня туда приводят 90 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. Президент Грузии Михаил Саакашвили предлагает ограничить полномочия главы государства и расширить полномочия парламента. Пакистанское командование перебрасывает войска к границе с Индией.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 26 декабря. Из состава судебной коллегии присяжных, рассматривающей дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, в связи с болезнью выведен еще один заседатель. Теперь вместе с запасными в жюри осталось 16 человек. На этой неделе их знакомили с доказательствами защиты подсудимых. Соучастниками преступления прокуратура называет братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а организатором – бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Хаджикурбанова. Он с четвертым подсудимым сотрудником ФСБ Павлом Рягузовым проходит еще и по второму эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Итоги этой судебной недели подводит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Заседания этой недели оказались, пожалуй, наиболее интересны для журналистов, наблюдающих за ходом судебных слушаний в Московском окружном военном суде, несмотря на то, что большую часть времени, отведенного защите для представления доказательств, стороны спорили о возможности представлять присяжным те или иные документы. Так, в частности, было с рапортом оперуполномоченного Арсанова, указавшего время обнаружения тела, совпавшее с временем убийства Анны Политковской. Так было и в случае с намерением адвокатов подсудимых продемонстрировать присяжным фотографии Рустама Махмудова. Этого человека прокуратура считает убийцей Анны Политковской, но его нет среди подсудимых. Здесь только младшие братья Махмудовы – Джабраил и Ибрагим. Адвокатам было важно, чтобы присяжные увидели фотографии Рустама Махмудова в полный рост, поскольку ранее государственные обвинители, представляя презентацию с раскадровкой запись камер наружного наблюдения, установленных на подъезде дома, где жила Анна Политковская, указывали на потенциального убийцу с этих кадров и тут же показывали заседателям портрет Рустама Махмудова. А из портрета нельзя составить представление о комплекции этого человека. После долгих споров председательствующий Евгений Зубов все же не разрешил адвокатам подсудимых фотографии показывать. Впрочем, свидетель Ломали Гайтукаев, дядя подсудимых Махмудовых, повторно доставленный в суд, отвечая на вопросы адвокатов, пояснил присяжным, что его племянник на полторы головы ниже и значительно полнее человека, которого зафиксировала камера наблюдения.
Мы приложили к этому все усилия, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я отказываю суду и государственному обвинению в логике в вопросе с этими фотографиями. Я не понимаю, почему гособвинению можно было показывать фотографии, а нам нельзя. Я не понимаю, почему можно обсуждать Рустама Махмудова, его анатомию и так далее, но нельзя при этом показывать фотографии.
Все остальное время ушло на представление результата экспертиз, приобщенных к материалам дела. От адвоката Мусаева присяжные журналисты узнали, что на месте убийства Анны Политковской было найдено множество следов преступления. Отпечаток ладони, волоски, предметы, на которых сохранились следы ДНК предполагаемого преступника. В частности, окурки с остатками слюны и пистолет, на котором остался пот убийцы. Но все эти вещдоки по результатам экспертиз свидетельствуют в пользу Джабраила и Ибрагима Махмудовых, говорит адвокат Мурат Мусаев.
Наших подзащитных проверяли на принадлежность этих следов им. В случае с отпечатками ладоней нет, не принадлежат. В случае с волосами нет, не принадлежат. В случае с ДНК нет, не принадлежат. Если не ДНК этих двоих братьев, то и не ДНК третьего, наверное, да, они же у них мама с папой одни у всех.
Из выводов экспертов следует также, что ДНК и нескольких других задержанных по подозрению в причастности к убийству Анны Политковской, в том числе одного из обвиняемых Сергея Хаджикурбанова, отличается избавиться от образцов, взятых с места преступления. Кроме того, Мурат Мусаев представил присяжным еще ряд экспертиз, результаты которых свидетельствуют в пользу подсудимых. Было заявлено несколько ходатайств, среди которых повторное прошение адвокатов семьи Анны Политковской о запросе биллинга мобильных переговоров журналистки 7 октября 2006 года. Потерпевшие настаивают на том, чтобы им представили детализацию за весь день 7 октября, а не только его половину, говорит Карина Москаленко.
Еще больше мы убедились в том, что эти сведения важны. После того, как открылось, неожиданно для нас, пришли эти документы из ФСБ. И почему мы раньше задавали этот риторический вопрос, кому потребовалось отсечь сведения после 14 часов? Чья это была идея? Вот сейчас известно, чья это была идея. Это была, значит, идея ФСБ. У нас есть основания настороженно и критически относиться к любым сведениям, которые поступят еще раз из ФСБ.
В слушаниях был объявлен перерыв до понедельника. Ожидается, что в ходе последнего в этом году судебного заседания доказательство будет представлять защита Сергея Хаджикурбанова, которого называют организатором убийства Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 26 декабря. По мнению российских правозащитников, несколько улучшилась после назначения нового президента Ингушетии Юнусбека Евкурова ситуация в этой республике. Евкуров обнаружил, что в республике пропадают сотни миллионов рублей, выделенные из федеральной казны. Об этом, в частности, он рассказал председателю московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, которая встречалась с Евкуровым в МАГАСе. Правозащитники считают, что, несмотря на то, что проблемы в республике далеко не решены, продолжаются частичные похищения людей и теракты, тем не менее, что-то все-таки меняется к лучшему. Об этом в репортаже Мумина Шакирова.
Людмила Алексеева совершила очередную поездку в Ингушетию, где встречалась не только с новым президентом республики Юнусбеком Евкуровым, но и с простыми людьми. До этого она посещала МАГАС в сентябре этого года, когда Ингушетию еще возглавлял Мурат Зязиков. Два месяца назад он был отправлен в отставку президентом России Дмитрием Медведевым. Многие в республике это событие отметили музыкально и танцами. Прошло совсем немного времени, но, по словам Людмилы Алексеевой, изменения заметны, хотя до полной стабильности еще далеко.
Продолжаются ли после смены президента взрывы и нападения на должностных лиц со стороны подполья? И продолжаются ли вот такие будоражащие и приводящие в ужас захваты по домам? Увы, продолжаются, но в тот раз, за полдня, которые мы провели в местной правозащитной организации МАШР, мы поговорили с 42 людьми и получили 42 заявления о гибели, о пропаже, об убийстве. В этот раз за то же время мы получили 6 заявлений. Это уже. Они говорили, что совершенно изменилась ситуация, потому что каждый раз, когда такая вещь случается, где-то происходит нападение на дом, убийство, захват, ограбление, буквально через час, через два после этого в этом месте появляется президент. Он приезжает сам на место происшествия, он разговаривает с людьми.
Другая беда в республике. Это коррупция, считает Людмила Алексеева. И эта проблема не меньше волнует президента Ингушетии.
Ну вот он говорит, Ингушетия республика дотационная. У них почти все деньги федеральные, на 80%. Вот были отпущены из федерального бюджета 800 миллионов рублей на строительство водоочистного сооружения в Малгобекском районе. 700 миллионов из них освоено. Он поехал на место, еще не начинали строить.
Похожая ситуация и со строительством школ и других сооружений. Член правозащитной инициативной группы «Общее действие» Валерий Борщов также склонен видеть позитивные моменты в деятельности нового руководителя, но видит и сложности, которые его ожидают. ожидают.
Как только он начнет бороться с коррупцией, за этими деньгами, как понимаете, стоят не только тот, кто строил очистные сооружения, школу, а деньги, как понимаете, делились. Вот. И он осознает, что он будет ворошить очень серьезный муравейник. Я не исключаю, что те люди, кто направлял Зязикова, они остались на месте, и они свое поражение не признали. Они полагают, что виноват только Зязиков. Чрезвычайно важно, чтобы вот Евкуров собрал надежную команду, чтобы это были достойные профессионалы. И вот эта модель, вот этот путь общественного договора с гражданским обществом состоялся.
В новое руководство республики вошли те люди, которые ранее входили в так называемое протестное движение. В отношении этих граждан проводились репрессии. Самый громкий скандал произошел, когда летом этого года при странных обстоятельствах был убит владелец известного сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев. Теперь в кабинет президента Юнысбека Евкурова вхож, к примеру, один из критиков прежней власти Магомед Хазбиев.
Если президент, который в данное время находится в республике, но вот Евкуров Юнысбек Владимирович будет работать во благо народа, если он будет делать такие же шаги, которые он делает сейчас, мы будем ему друзьями, будем ему братьями, будем ему помогать во всем. Но если какие-то шаги будут против народа, эти шаги будут предприниматься не президентом, а председателем правительства, другими чиновниками. Мы скажем, мы зайдем и скажем, так нельзя. Если не послушают, будем делать все возможное, чтобы послушали нас.
Эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что федеральной власти пока не удалось ликвидировать так называемое террористическое подполье, состоящее из религиозных фанатиков. Для этой категории вооруженных людей что федеральная власть, что региональная власть – это одно и то же.
Не было таких людей у президента Зязикова, которые бы терроризировали республику вот в такой форме, в которой это там продолжает. Сейчас мы можем говорить о том, что это, скорее всего, все-таки представители вот этого исламистского радикального подполья, которым, по большому счету, все равно, кто является президентом Ингушетии. Мурат Зязиков, Юнысбек Евкуров там, или какие-то другие люди, неважно, даже ингуши там это будут, или русские, или еще кто-то. Это представители федерального центра, представители федеральной власти, представители системы власти, которую исламские радикалы Северного Кавказа считают незаконной. Понятно, что эта задача сложная, и победить в такой войне довольно сложно. И здесь нельзя связывать вот эту ситуацию с новым назначением. Победа, если хотите, федерального центра вот после назначения Евкурова, она состоит в том, что успокоен другой сегмент общества, достигнута победа на другом участке. Просто президентство Зязикова поссорило с региональной властью довольно большое количество населения Ингушетии, просто обычного гражданского населения, которое не имеет никакого отношения ни к исламским радикалам, ни к каким боевикам, а просто себе живет на этой территории. И вот там, среди этих людей, совершенно обычных жителей, которые, в принципе, ничего не имеют против того, чтобы жить там в составе России и жить по тем законам, которые в России существуют, среди них был огромный протест. В общем, этот протест сейчас, конечно, очень сильно снижен новым назначением, и вот эти люди, это большинство, является сейчас источником некоего социального оптимизма в Ингушетии.
Это был эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Великобритании опубликована и сразу стала бестселлером новая биография Джона Леннона, самое полное описание жизни и творчества легендарного музыканта группы «Битлз». В книге под названием «Джон Леннон. Жизнь» использовались новые, не публиковавшиеся ранее документы и воспоминания. С автором книги, английским писателем и журналистом, биографом группы «Битлз» Филиппом Норманом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Бесспорно, что книга Филиппа Нормана не только самое полное описание жизненного пути Джона Леннона, а это том в 850 страниц, но и самый объективный, честный и непредвзятый рассказ о невероятно противоречивом характере легендарного музыканта. Образ Леннона предстает в книге более сложным и многообразным, чем в его предыдущих биографиях. Филиппу Норману удалось не только получить доступ к новым документам, но и поговорить со многими близко знавшими легендарного Битла людьми. Его вдова Йоко Оно часами рассказывала автору книги о тайнах ее семейной жизни, нередко производящих шоковое впечатление. В книге, в частности, использовано обширное интервью с Полом Маккартни, с главой фирмы грамзаписи Apple Джорджем Мартином и сыном Леннона Шоном. Все это позволило автору, опираясь на огромный фактический материал, впервые воссоздать живой образ гения поп-музыки во всех его проявлениях – в музыке, политике, политике, общественной деятельности, семейной жизни и культурных пристрастиях. В интервью «Радио Свобода» Филипп Норман говорит о противоречивом характере Джона Леннона.
Сам он выдавал себя за очень крутого, очень саркастичного, лишенного сантиментов, прагматичного человека. Однако существовала и другая сторона Джона, намного более мягкая, более романтическая и очень неуверенная и в своем замечательном таланте, и в своих песнях. Ему всегда казалось, что все, что он делает, недостаточно хорошо. Он чувствовал неуверенности по отношению к самому себе. Он ощущал дискомфорт в собственном естестве. Это то, что он скрывал от людей. Вопреки расхожему мнению, он не был наркоманом в смысле безнадежной зависимости от наркотиков. Он употреблял и мягкие наркотики, и героин, однако решил отказаться от героина, и ему это удалось.
Вы не упомянули о политических убеждениях Леннона, а между тем писали, что он был левым экстремистом и даже поддерживал терроризм.
То, что Джон делал в 60-е годы, в наши дни делают такие рок-звезды, как Боно и Боб Гелдоф, и сейчас мы считаем это нормальным. Когда в 60-е Джон говорил о политике и гуманитарных проблемах, его называли самонадеянным и некомпетентным, поскольку он всего лишь поп-звезда. Бытовало даже мнение, что он невменяем. Во многом он опередил свое время. Впоследствии Джон очень изменился. Он не был последователен и тверд в своих убеждениях. Однако, если он во что-то верил, то в этот момент он верил в это искренне и страстно.
В какой среде проходило становление Джона Леннона?
Обычно думают, что Джон Леннон происходил из ливерпульского рабочего класса, что абсолютно неверно. Он принадлежал к среднему классу. Воспитавшая его тетка была очень озабочена своим социальным положением. Она не позволяла Джону говорить с явно выраженным ливерпульским акцентом, как говорили другие дети. Джон вырос в очень комфортабельных условиях. Он регулярно питался, ему покупали школьную форму, и во многих отношениях у него было счастливое детство. У воспитавшей его тетки Мими были три сестры, которые прекрасно относились к нему. Тем не менее, Джон часто испытывал боль из-за того, что рос без отца и матери. Мать Джона сплавила его Мими и жила поблизости от нее, так что Джон мог с ней часто встречаться, хотя у него никогда не возникало ощущения, что это его настоящая мать.
Музыкальные критики много писали о неоднозначных и напряженных отношениях Леннона и Маккартни. Как бы вы их охарактеризовали?
На самом деле, я бы не назвал их отношения напряженными. Они были удивительно удачными партнерами. Начать с того, что они писали песни совместно и часто писали их для поп-чартс. Позднее, когда они уже сочиняли раздельно, они продолжали помогать друг другу. Нередко один завершал работу другого. Это были взаимодополняющие личности. Для выступающего ансамбля было очень необычным, что оба они сочиняли и слова, и музыку. Джон был более прирожденным композитором, хотя и Маккартни блестящий композитор. Но талант Джона выходил за эти рамки. Он был также поэтом, писателем, художником. Думаю, что если бы Джон дожил до нашего времени, никаких трений между Маккартни и Ленноном не возникло бы. Продюсер группы «Битлз» Джордж Мартин рассказывал мне, что Джон, сочиняя, начинал со слов, тогда как Маккартни начинал с мелодии, которая всегда была у него в голове, а слова он подбирал чуть ли не через неделю после этого. У Джона был намного более медленный и инстинктивный подход к сочинению песен.
Говорил автор новой биографии Джона Леннона Филипп Норман. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Московская газета «Ведомости» 26 декабря публикует интересную статью о причинах, по которым снижение оптовых цен на бензин не сопровождается падением розничных цен на автозаправках. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
С января нынешнего года стоимость нефти в мире упала примерно в 3 раза, а цены производителей бензина на российском рынке более чем вдвое. Однако розничная цена наиболее популярного бензина АИ-92 в Москве, как пишет газета «Ведомости», наоборот, выросла почти на 0,5%, до 20 рублей 34 копеек, говорит директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков.
До июля мы видели устойчивый рост как по ценам оптовым, так и по ценам розничным. Если по оптовым ценам, да, после чего они достаточно резко пошли вниз вслед за ценами мировыми на нефть и на нефтепродукты. Да. Пик по рознице был в августе, после чего она подзадержалась. задержалась достаточно сильно, и до месяца ноября мы видели очень вяло текущее снижение, ну, в основном даже можно сказать, что на уровне декларации. Ноябрь месяц показал более устойчивое снижение, там мы увидели до 1,5%, и сейчас в декабре мы увидели более-менее хоть нормальное снижение по рознице, но и то мы видим, если смотреть по итогам года, цены на нефтепродукты в опте упали очень существенно, до 60%, там по 92-му бензину. И если рассматривать розницу, она, конечно, сократилась гораздо менее значимо.
Наиболее выигрышная ситуация, отмечают ведомости, сейчас находятся независимые владельцы АЗС, тогда как крупные вертикально интегрированные нефтяные компании лишь покрывают часть убытков, которые они несут в добыче и экспорте нефти. Павел Строков продолжает.
Бизнес одинаково прибылен для всех, но Винки, имея четкую цепочку ценообразования, вынуждены за счет этой выгоды на розницу компенсировать свои потери на опте и, соответственно, на мировом рынке, так как они выполняют те долгосрочные контракты, которые у них заключены. У независимых АЗС ситуация немножко порадужнее, да, потому что они работают именно на мелком опте розницы, где сейчас разница по цене достаточно существенна, и тем самым они получают свою прибыль. В этом году, например, были периоды, это примерно начало лета, лето, это когда они работали на минимуме рентабельности, когда ситуация была обратной, и нефтяные компании, удерживая розницу, поджимали их по опту. Поскольку мы все-таки живем не сиюминутно, то и все результаты надо подводить за какой-то более длительный период, это принятый год. И я думаю, что как для нефтяных компаний ситуация за год была более чем оптимистична, примерно на такие же оптимистичные показатели выйдут и независимые АЗС.
Никаких принципиальных изменений на внутреннем рынке нефтепродуктов, по словам эксперта Кортеса Павла Строкова, не случится и в начале наступающего года.
Январь-февраль, новые цены, они по-прежнему будут следовать за рынком мировым. По ценам розничным намечены такие снижения. Это снижение в январе-феврале до уровня рублей 18 по 92-му бензину и, соответственно, до 19 или 20, как верхний предел по 95-му.
За ценами на нефтепродукты сейчас внимательно наблюдает Федеральная антимонопольная служба. Как напоминает газета «Ведомости», недавно она уже крупно оштрафовала 4 российских нефтяных компаний за использование доминирующего положения на рынке. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На Камчатке началось извержение вулкана Корякского. Он находится в нескольких десятках километров от Петропавловска. Зафиксирован также выброс пепла на высоту более 5 километров из кратера вулкана Шевелуч, который извергается уже больше года. Также активизировалась Ключевская сопка, самый высокий действующий вулкан Евразии. Из Петропавловска-Камчатского передает корреспондент Радио Свобода Станислав Зверев.
Камчатские вулканологи анализируют данные, зафиксированные датчиками на склонах Корякского вулкана. Высота 3456 метров. Стационарной станции на этом вулкане нет. Есть такие железные будочки. Там аппаратура. Там берутся записи сейсмографа, пробы газа, пепла. Спокойно принимают жители Петропавловска-Камчатского метаморфозы земной коры. Корякам по-домашнему зовут вулкан. А курит, значит дымит. Рядом расположенный Авачинский вулкан коптит постоянно. А Корякский относится к действующим, но за ним закрепилась репутация спящего, несмотря на пробуждение в 1956-57 годах. Одними из первых на активность Корякской сопки обратили внимание камчатские художники. Елизавчанин Игорь Грошев заметил фумарольные, то есть газовые выбросы, на западном склоне Корякской сопки еще в конце сентября. О том, что ледники всесезонные на гряде домашних вулканов, я перечислю, это Козельский, Авачинский и Корякский, тают в течение 2-3 лет, говорят ребята из Камчатской ассоциации сноуборда. Связывали это и с глобальным потеплением климата, но вот сейчас, видимо, активность Корякской сопки может объяснить схождение ледников летом. Вообще, Корякская сопка – это большая загадка. От Корякской сопки берут свое начало знаменитые геотермальные паратунские источники. Тем не менее, он не изучен, и сейчас вулканологи надеются на многое открыть глаза.
Говорил петропавловский журналист Станислав Зверев, почему извергаются вулканы, чем они вообще отличаются друг от друга. В эфире «Свободы» директор Института вулканологии и геодезии Российской академии наук, академик Генрих Штейнберг.
Сейчас находятся три вулкана, ну вот Корякский, это уже четвертый в состоянии извержения. Сейсмическая активность обычная там для Камчатки. Действующий вулкан должен извергаться. Живет он. Три вулкана работают и работают очень интенсивно. На Ключевском уже практически с небольшими интервалами, перерывами идет 2006 года. Это связано с непрерывным движением магматического вещества к поверхности. Подошло и началось. Извержение вулкана еще много неизвестного, но вообще говоря, там, неожиданными эти вещи, вот в отличие от землетрясений, не бывают. Извержения вулканов прогнозируются очень точно. На вулканах, на которых задействована система мониторинга, там не происходит неожиданных извержений. На Гавайях всегда хорошо знают. В Италии тоже следят за вулканами. Там, собственно, такая у них борьба идет, как когда я у них был там не так давно, за шестичасовую готовность, чтобы не просто предсказать извержение, а вот с точностью порядка 6 часов. Самое интересное, вообще говоря, соотношение твердой и газовой фаз, то есть соотношение газ-расплав, газ является движущей силой взрывного процесса, то очень интересно, как они соотносят. Есть вулканы, на которых газ играет малую роль, там на вулканах гавайского типа, там извержение это почти просто излияние лавы. А есть вулканы, вот как раз наиболее опасного типа, это взрывные, эксплозивные вулканы, где извержение всегда начинается со взрывов. Именно со взрывами связаны все катастрофы. Потому что когда идет лавовый поток, это уже, считай, спокойная стадия извержения. Уже совершенно ясно, куда эта лава пойдет, потому что в гору лава не идет. А вот взрыв – это выброс огромного количества горячего материала. Этот материал, когда он падает на склоны и начинает двигаться, он движется как пироклассический поток. На воздушной подушке у него скорость уже десятки до сотни километров в час. Это уже огромная масса идет с такой скоростью, и она часто идет через препятствия. Может идти и в гору. Я наблюдал самые разные стихийные явления. Там землетрясения, цунами. Но, конечно, это все по эмоциональному воздействию с вулканом сравнить невозможно. Это, конечно, фантастическое зрелище именно эстетически, по красоте, кроме понимания этой гигантской мощности, несравнимой совершенно точно с возможностями человека.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были вулканолог, директор Института вулканологии и геодезии Российской академии наук, академик Генрих Штейнберг и журналист из Петропавловска-Камчатского Станислав Зверев. На Камчатке началось извержение вулкана Корякского. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 26 декабря, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуска Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего субботнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свободы» до той поры, потому что сразу после новостей у нас «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Один из сюжетов документально-художественного выпуска радиожурнала «Московские танцы. Репортаж из столичных клубов». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Работа, которая велась правительством и силовыми структурами, завершена.
Когда Новый год все празднуют под елкой, Украина его, как правило, празднует под «Газпром».
Где выступили жители поселка, участвовавшие в этой акции.
Последствия этих событий могут остро ощущаться у нас дома.
Пулевые ранения получили охранник казино и 2 посетительницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.